Хвала и благодарность Господу. Я сегодня утром буду краток, потому что я знаю, что брат Рус не мог рассчитывать на то, что я здесь буду. Для меня это тоже был сюрприз, что я так коротко был на Востоке, но иногда это очень-очень хорошо как раз услышать от тех братьев, что для них означает Божье Слово, и как они ожидают каждую проповедь. Они читают, принимают к сердцу, и потом опять ожидают следующую. И один брат сказал мне: «Брат Франк, все, которые от начала брали вместе Слово Божье и проповеди брата Бранхама, были введены в Слово, и не возникло никакого беспокойства». Это так истинно. Все, которые не имели отношения к Слову Божьему, не получили его и через послание. Все, которые не имели отношения к Иисусу, также и через послание его не получили. Эти вещи, основополагающие вещи, должны быть сначала. И если они есть, тогда другое добавляется. И это только более глубокое введение в тайны Бога и Его Слова. Но после 5-6 лет мне было действительно хорошо увидеться с этими братьями и иметь с ними общение. Нашему брату, моему шоферу, я предложу, чтобы он сделал в следующий раз удостоверение летчика вместо водительского. Это он уже имеет. Но если потом доходит до 220 и в таком духе, тогда все-таки кажется, что когда-нибудь придется взлететь. Но все равно все прошло очень хорошо, и мы очень благодарны. Но также и с внешней стороны мы обязаны заново поблагодарить. Я в своей жизни еще не видел так много очередей, как там. Я сейчас имею в виду не тех змей, которые ползают по земле, а тех змей, которые стоят. В немецком языке одно и то же слово означает «очередь» и «змея» от переводчика. Людей, которые стоят в очереди за всем, хотят ли они купить полкурицы или сосиску, надо стоять не меньше получаса, и их видишь справа и слева, впереди и сзади, печально. И еще раз печально, как благодарны можем быть мы, что мы все серьезно имеем в избытке. Кому здесь чего-то не хватает? Бог обильно обеспечил нас. Мы потом, прежде чем попрощаться, еще каждый съели по половине социалистической курицы, и это нам тоже очень было на пользу. Вы знаете, если бы не имел еще немножко юмора, что бы было? Я еще раз говорю, были переданы приветы вам всем от братьев, которые слово ценят, которые его любят, у которых еще выступают слезы при рукопожатии, из чьих сердец возносится благодарность к Богу. Я хотел бы только очень коротко подойти к тому, что мы слышали. Сколько я себя помню, когда говорилось о Божьем Слове, говорилось об этой главе, Об этом проповедовалось и также говорилось в частных разговорах. И вопрос был, насколько я могу вспомнить всегда, о каком плоде идет речь. Или это души, которые мы приводим к Господу, это была одна мысль, другая, или это плод Духа, который мы должны принести. Я хорошо помню об этих разговорах, которые происходили. Для меня правильно и то, и другое. И то, и другое. Каждый плод, как бы он ни выглядел, для меня хорош, если он только может быть принесен. Является ли это плодом Духа? Пусть он по милости появится. Или это награда боли, которая должна быть собрана, как души, которые должны быть приведены, то мы за каждую душу благодарны от сердца, которое еще вызывается. О таких местах Писания не спорят и не философствуют. Под них от сердца склоняются. И говорят: «Верный Господь, что бы ты при этом не имел в виду, пусть оно откроется в моей жизни». Какая была бы нам польза, если бы мы знали, это души имеются в виду, и мы не привели бы ни одной души к Господу, тогда мы остались бы позади. Если бы мы знали, что при этом имеется в виду плод Духа, и мы не могли бы его предъявить. Это опять придавило бы нас к земле. Если мы это оставляем Господу и говорим: «Верный Бог, вот мы хотим приносить плод». Мы видим это все-таки довольно ясно из взаимосвязи. Речь идет о лозе и ветвях. Это ведь такая взаимосвязь, которая не производится впоследствии, а происходит или растет в оригинале. Нет такой лозы, в которую позже вставлялись бы ветви. Каждая ветвь, которая находится на лозе, выходит из лозы. Она рождается из нее, имеет жизнь лозы. И Господь говорит здесь, Иоанна 15, стих 5, «Я есть виноградная лоза, а вы ветви. Итак, мы вышли из него родились, из него выросли, с ним мы должны и можем приносить этот плод». Конечно, также серьезное предупреждение: «Кто не пребудет во мне». И это действительно причиняет боль. Это проходит так глубоко, как меч в душу. «Кто не пребудет во мне, тот будет выброшен». Будет выброшен. «Как ветвь и засохнет». Это стих 6. «Кто не пребудет во мне, тот будет выброшен, как ветвь, и засохнет». Это очень серьезное слово. Можно быть в Господе, и потом все равно в нем не остаться. Да, и что тогда? Можно быть в Слове, и это говорит тоже Господь: «Если вы пребудете в Слове Моем, и Слово Мое пребудет в вас, тогда вы Мои настоящие ученики». Кто хочет в Нем пребывать, обязан оставаться в Его Слове. Кто выходит из Его Слова, выходит из Него и не пребывает больше в Нем. И тогда я думаю об изречении брата Бранхама. «Если кто-то оставляет Слово Божье, то оставьте его, так как Бог уже оставил его. И если мы также немного проследим за этим делом, как много людей оставили Слово Божье, и я скажу это еще раз с ударением, так как они никогда не имели дарованного Богом отношения к Слову Божьему. Но если они его оставляют, они вообще не имеют никакого шанса в нем остаться и так устоять перед Богом. Итак, мы подходим к ядру дела. Все стало быть через Слово, и без Слова ничего не стало быть из всего, что Бог сделал. То же самое происходит в Царстве Божьем. Все вещи, которые делает Бог, Он делает согласно Своему Слову. И Его Слово навеки истинно и устоит вовеки. Но мы должны до конца пребывать в Слове Божьем, не толкуя, но исполнение всего того, что Бог обетовал, мы должны дожидаться в терпении. И также и это мы слышали очень ясно. Терпение необходимо нам, чтобы мы достигли обетований Божьих. Обетования Божьи не приходят через то, что о них разговаривают или портят многословием или толкуют. Они приходят и исполняются, когда час Божий для этого пробьет. И хотя мы ведь во всех отношениях видим развитие и знаем, что время близко должно быть любой ценой близко, мы будем остерегаться, впадать в панику, но внутренне будем настраиваться на эти вещи, ожидать их, рассчитывать на них, что они произойдут. И Бог их в свое время совершит. «Я есть виноградная лоза, а вы ветви. Если вы пребудете во мне, или кто пребудет во мне, тот принесет много плода. Напротив, без меня вы не можете делать ничего». Это мы знаем слишком хорошо. Я думаю, что нет ничего, что было бы нам настолько ясным, как это изречение. «Без меня вы не можете делать ничего». И кто думает, что он еще что-то мог бы, он еще вообще не ветвь на лозе. Он вообще еще не знает, откуда приходит в действительности жизнь и сила. Он думает еще, что что-то может сделать. «Без меня вы не можете делать ничего». И что мы делаем без Господа, так и так перед Богом отвержено. Здесь ведь идет дело о духовной области. Без Него мы не можем принести никакого плода. Без Него вообще в Царстве Божьем не происходит ничего. Иногда люди думают, что здесь должен быть особый человек, чтобы снова что-то происходило в Царстве Божьем или какое-то особое дело. Нет, Господь должен прийти в нашу среду и в нашу жизнь. Тогда что-то божественное происходит, что-то пребывающее, что затем также имеет устойчивость, постоянство. Этот стих я прочитаю еще раз неохотно. «Кто не пребудет во мне, тот будет выброшен, как ветвь, и засохнет. А затем их собирают и бросают в огонь». Еще и это. Не только быть отнятым, засохнуть, быть выброшенным, но еще и в огонь. Драгоценная ветвь, которая однажды была на лозе, и затем внезапно отнимается после того, как она засохла, и этого еще недостаточно, это уже было бы наказанием. Но потом еще в огонь. Это кажется немного чрезмерным, но мы замечаем, насколько серьезно это дело. Мы должны в Господе и в Его Слове оставаться, пребывать под попечением Божьим, под водительством Святого Духа. Я сейчас пишу об Антихристе. Кстати, это очень тяжелая тема, тяжелее, чем я представлял себе. Но я должен был подумать о том, что даже Люцифер, как творение, ведь не был всезнающим и не мог предвидеть, что с ним будет, когда он вознесется и подумает, что должен зайти немного выше. И потом это глубокое падение и это превращение во вражду. И мы можем проследить эту линию. Все, которые как-то хотели быть чем-то, они хотели доброго. Может быть, Люцифер хотел немножко помочь Господу, немножко облегчить работу, я не знаю, помочь ему. Но что произошло? Потом пришло падение, и через падение вражда и отделение от Бога. И если мы это от Каина проследим в этой линии, отделение от Бога, желание сделать что-то свое, собственное, на что Бог, однако, не смотрит, и потом вражда и то, что к этому относится. Здесь, в 7 стихе, мы читаем: «Если вы пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то просите, о чем хотите, и оно дано будет вам». В этом заключается вся тайна. Если вы пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Нет такого человека, который не пребывает в Слове и все равно мог бы пребывать во Христе. Так не бывает, так как Христос — это ставшее плотью Слова, и в Нем мы должны быть и пребывать, или оставаться. «Через то прославляется Отец мой, что вы приносите много плода и являетесь моими учениками». Давайте завершим тему плода и скажем, чтобы Бог Господь не имел при этом в виду, пусть же оно в нашей жизни откроется. То, что при этом не может идти речь только о дарах, которые даются в подарок, это знаем мы все. Плод должен расти. Итак, мы хотим доверять Богу Господу, что Он духовный рост по милости дарует. Мы должны были бы уже, собственно, быть дальше, чем мы находимся. Также и это знаем мы все. Наша позиция перед Господом должна была бы быть уже значительно лучше. Наша вера должна бы быть уже подтверждена. Мы иногда еще медлим, колеблемся, по каким бы это ни было причинам, хотя мы знаем, что мы нашему Богу можем доверять безгранично и абсолютно, так как Он ни одного слова не забирает обратно. Дальше говорится: «Как возлюбил меня Отец, так и я возлюбил вас. Пребудьте в любви моей». Также и это не только заповедь, необходимость. Кто не пребудет в этой божественной любви, которая стала открыта во Христе, тот не может принести плода. Это невозможно. В Царстве Божьем действительны определения Божьи. Там мы не можем планировать своевольно и сказать: «Так это может быть, и так это должно быть». Это должно быть так, как Бог это сказал в Своем Слове. И если мы это не только переживем согласно познанию, но также и на деле, и скажем: «Здесь написано, что мы должны пребывать в Твоей любви и любить друг друга так, как Ты возлюбил нас». мы можем сказать: «Господь, это мы от Тебя услышали, мы этому верим. Произведи же это сейчас в нас, чтобы это слово в нас могло стать истиной и нашло Божье подтверждение». В следующем стихе мы читаем: «Если вы соблюдаете заповеди Мои, то пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и этим пребываю в любви Его». Господь говорит в одном месте: «Мои заповеди не тяжкие». Он говорит: «Моя ноша легка, и Мое ярмо нежно». Это не то, что Бог возлагает на нас или навязывает нам. Он ведь хочет нас нести, и Он делает это нам легким, если мы нашу волю можем вложить в Его волю. «Прибудьте в любви Моей». И это Божья любовь, как мы уже сказали. Стих 11. «Это Я сказал вам, чтобы радость, которую Я имею, была и в вас, и ваша радость стала совершенной». О нашем Господе говорится, что Он ради награды, радости, ожидавшей Его, отдал свою жизнь на смерть. Он видел ведь не только страдания и смерть, Он видел не только то, что должно было прийти на Него. Он видел то, что через уплату этой цены произойдет, что через Голгофу будет результатом. Он видел искупленных. Он ведь видел искупленное кровью множество. И так как Он имел перед глазами эту конечную цель, Он мог претерпеть все. Он принял все противоречие от своих противников, позволил себе вырывать бороду, плевать на себя, избивать себя. И они говорили: «Ты же пророк, пророчествуй нам, кто тебя ударил». Другим он помогал, себе самому не может помочь. «Если ты Сын Божий, сойди же с креста, чтобы мы поверили в тебя». Да, что он должен был позволить сделать с собой? Но все это он принял охотно. Он смотрел дальше этого. Он видел уже итог. Он видел то, что после этого страдания, что после презрения, распятия произойдет, а именно искупленное, выкупленное кровью множество. Что мы, как искупленные, в эти дни должны сказать? Должны ли мы останавливаться на насмешках, непониманиях, презрении? Или мы должны через милость Божью иметь перед глазами конец? Конец ведь будет увенчан. И тогда мы ведь все знаем на основании Слова Божьего, что Господь, как жених, в конце будет иметь невесту без пятна и без порока. Невесту, как слово невесту, которая во всех вещах склонялась и ставила себя под Его святое слово. Есть достаточно людей, которые говорят о том, кто возвышается над Божьим Словом и над всем, что касается Бога и богослужения. И при этом они, конечно, имеют в виду Папу Римского. Но как много существует маленьких пап, вплоть до ближайших рядов, которые над каждым словом, которое не подходит в их концепцию, возвышаются и становятся вместо того, чтобы склониться, и вообще не замечают, что они находятся под тем же духом, под тем же влиянием, только в очень малой мере. Но возьмите воды из океана, много или мало, она состоит из тех же элементов. Мы должны очень внимательно рассматривать все эти Божьи вещи. и просто под каждое Слово Божье ставить себя и склоняться. Каждый, кто хотя бы над одним словом превозносится, как будто он выше его, тот ведь стоит под тем же влиянием, под которым стоит тот, кого все любящие Бога ведь не признают, а отвергают. Каждый, кто рожден от Бога, будет к каждому Слову Божьему находить и иметь свою связь, становиться под Него, подчиняться и говорить: «Господь, это правильно, как Ты сказал». Мы ставим себя под это, даже если мы какую-то вещь не исполняем. Имеем недостаток, мы все равно ставим себя под Божье Слово и говорим: «Господь, Ты прав, помоги мне. Я еще не достиг этого. Даруй мне милости». Мы признаем Бога правым и ставим себя во всякое время в положение неправого, только для того, чтобы Он оставался в своей истинности, в том, что Он сказал. Теперь наша радость должна стать совершенной. Для Него Он видел эту совершенную радость, Он видел результат искупленных. Он видел это, и посреди всей скорби была глубокая сердечная радость. Бог не ожидает здесь ни от кого, что Он будет ходить, громко смеясь. Но в нашем сердце находится глубокое убеждение, что Бог уже до основания мира все самым чудесным образом распределил, и враг будет лежать в подножии ног его, как это написано, и наш Господь выйдет победителем, и принадлежащие ему выйдут вместе с ним. Это также и для нас в конце окупится, оставаться верными и доверять Господу, какой бы ни была цена, которую за это пришлось заплатить. Ты должен чтить Господа, Бога твоего, от всего сердца и от всей души, всеми силами и всем твоим мышлением. Мне особенно бросилось в глаза слово «мышление». Мы должны Бога чтить даже нашим мышлением, тем, что наше мышление протекает в рамках Его Слова, чтобы мы не говорили, не думали мимо Бога, но думали так, как Он думал, так как Он свои мысли дал записать нам в Своем Слове. В Ветхом Завете у пророка Исаии мы еще читаем: «Твои мысли выше мыслей наших, твои пути выше путей наших». Но потом ведь Бог во Христе это расстояние сделал близким. Теперь ведь пути Божии являются нашими путями, и Его Слово – нашим Словом. Оно ведь было нам даровано. То, что было на небесах, сошло к нам на эту землю. Как написано во Второзаконии 29:29, кажется, я точно не знаю, наверное, никому не нужно восходить на небо, чтобы взять Слово. Близко к тебе Слово, в твоих устах, чтобы ты его изрекал. Слово нашего Бога ведь больше не находится на небесах. Оно ведь дано нам здесь. Мы ведь имеем его здесь, как Библию, как Слово Божье. И над ним Господь бодрствовал. Сначала любить его, и затем всех, которые рождены от него, им зачаты. «Чтобы вы любили друг друга, как я возлюбил вас». Если мы в этом имеем недостаток, мы ведь хотим это сказать Господу, не для того, чтобы сдаться, а для того, чтобы обрести новое мужество и сказать: «Господь, мы еще слышали, еще видели», вместо того, чтобы верить и не слушать и не смотреть, а чтобы слышать и видеть то, что ты сказал, то, что ты обетовал. И тогда оно ведь откроется. Большей любви никто не может иметь, чем та, если он отдаст жизнь свою за друзей своих. Мы знаем, это сделал наш Господь. Он отдал за нас свою жизнь. больше любви не может открыться, чем любовь, что кто-то даже свою жизнь отдаст за своих врагов, чтобы они стали его друзьями. Так как Бог искупил нас во Христе, когда мы еще были Его врагами, и оплатил наш долг, и здесь нетрудно узнать, что возникла Божья дружба. Больше любви никто не может иметь, чем та, если он отдаст жизнь свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если делаете то, что я заповедую вам. Вот оно. Он отдал за нас свою жизнь, чтобы он своей жизнью здесь мог жить через нас. Вы, друзья мои, если делаете то, что я заповедую вам, если вы верите тому, что я говорю вам, если вы серьезно принимаете мое слово, меня, и не проходите мимо меня, или не говорите мимо, вы, друзья мои, если делаете то, что я заповедую вам, он много чего заповедовал. Здесь мы могли бы привести целый список, кто хотел бы все исполнить. Но я думаю, мы с уверенностью можем это сказать. Нам не нужно делать перечень всего того, что он заповедовал. Мы снова говорим: «Господь, наша память в любом случае подвела бы нас. Будь Ты с нами. Пусть в каждое время откроется то, что Ты нам через Свое Слово определил и можешь произвести в нас Твоим Духом. Тогда мы успокоимся перед Богом и позволим Ему действовать в нас, и произведенное в нас затем также и между нами откроется. Я не называю вас больше рабами, ибо раб не имеет никакого понятия в делах господина своего, но намного более я назвал вас друзьями, потому что я возвестил вам все, какое Слово Божье, какое Слово Божье. Что нам к этому сказать? Да и аминь. Он все возвестил нам, что мы должны были знать в это время. Он открыл нам свое имя, открыл свое слово, открыл самого себя, свое имя, да, и вообще все тайны. Что нам к этому сказать? Мы познаем одно, что мы не чужие, не стоящие снаружи, но что мы находимся в Царстве Божьем, и что Господь призывает нас. Вам это дано — понимать тайны Царства Божьего, а другим — нет. Мы не принимаем такие решения. Бог принял их за нас. Одному это открыто, другому закрыто. Один понимает, другой нет. Один верит, другой нет. Что мы можем в этом изменить? Важно только, чтобы мы верили, как сказало Писание. И чтобы мы также говорили, как сказало Писание, чтобы наше свидетельство могло быть самим Словом Божьим, ибо так написано в Откровении 12, наверное, 6 стих. «Они победили его Словом Божьим или Словом свидетельства своего и кровью Агнца». Эти две вещи составляют одно целое. Здесь мы это читали. «Вы, друзья мои, если делаете то, что я заповедую вам». Я знаю одно. Я, конечно же, имею недостаток с деланием. Знание, познание, поучение и все, что Бог нам даровал, конечно же, намного превосходит то, что должно было бы следовать на деле. Но я не знаю, Есть ли настоящее Божье дитя, которое не имело бы в себе стремления, чтобы это расстояние сократилось, и чтобы поучение и то, что Бог на самом деле делает, когда-нибудь догнали друг друга, и затем, чтобы это вдруг соответствовало друг другу и согласовалось. Разве это не желание нас всех? Разве мы носили в себе эту надежду только для того, чтобы наполнить голову большой мудростью? Или мы носим божественные обетования в себе, которые нас абсолютно введут в исполнение? Так же несомненно, как все обетования Божьи у тех, которые их несли, стали пережитой божественной истиной, и это можно проследить, или они об этом повествуют, также это должно произойти сейчас, в конце дней. Все поучение в целом, которое мы получили, оно может, я скажу это так, быть впереди нас на целую милю, но мы не выпускаем его из виду. Оно и настолько далеко, чтобы мы не могли его видеть. И сейчас Бог должен даровать милости и дарует, чтобы это расстояние сократилось, чтобы мы через силу Божью были несены, чтобы те вещи, которые Бог обетовал нам и которым мы верим, чтобы они так сошлись вместе, как тень с реальностью. Так, чтобы мы внезапно Слово Божье, дела Божьи, исполнение обетований, чтобы все перед лицом Божьим верующих, в истинно верующих, которые приняли Слово и Духом Божьим были введены в истину, чтобы оно среди них открылось. Я верю этому. Я верю, что в самом конце, и это ведь может быть очень скоро, тень и реальность должны сойтись вместе и будут на 100% совпадать друг с другом. Так же, как Ветхий Завет, ведь в теневых прообразах предсказал заранее, что будет происходить, и когда время исполнилось, теневые прообразы пришли, и реальность была на месте. Они так подходили друг к другу, и Ветхий и Новый Завет должны подходить друг к другу. Пророчество и его исполнение должны совпадать. Нет такого человека, который мог бы мне объяснить, что Бог что-то говорит, и что потом исполнение этого где-то промахивается. Такого не может быть. У Бога все соответствует. У Бога все в точку, у Бога время правильно, люди правильные, у Бога все правильно. Только, как уже было сказано, нам нужно упражняться в терпении, пока не пробьет час Божий. Но давайте же сохраним в нашем сердце и возьмем с собой, что эти вещи сейчас приближаются друг к другу, что расстояние становится все меньше и меньше, так как мы имеем сегодня большее желание, чем мы его имели годы назад или недавно, чтобы Бог посреди своего народа мог прийти к своему полному праву. И эта пробужденная в нас надежда, ее ведь вложил Бог, она ведь происходит из обетований Его Слова. Мы ведь не желаем тех вещей, которые проходят мимо Бога, но те, которые Он нам обещал. И отсюда мы имеем одновременно и уверенность. Он исполнит их. Он исполнит их. И в этом факте заякорена наша вера. И она взлетает ввысь к трону Божьему. И мы можем уже сегодня благодарить Господа, как Авраам, так как мы смотрим на невидимое, как если бы мы его уже видели. Он не позволял ввести себя в заблуждение неверием. Еще это прекрасное слово. «Я все возвестил вам». Но затем стих 16. «Не вы избрали меня, а я избрал вас». «И поставил на то, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш был постоянным. Не мы возлюбили его, он возлюбил нас. Не мы его искали, он искал нас. Не мы избрали его, он избрал нас. Он спас нас и привлек к себе из чистой милости, доброты и милосердия. Но избрание также и обязывает. Как мы это здесь читали, не вы избрали меня, а я избрал вас и поставил на то или определил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш был постоянным. Божье избрание влечет за собой Божий плод. Должно открыться, что мы не являемся букетом, который только воткнули в землю без корней, но что мы ветви на виноградной лозе. Мы не срезанный букет, а мы ветви на виноградной лозе. И мы хотим быть также сегодня совершенно по-новому проникнутыми, пронизанными Его силой и Его жизнью. И канал для этого, ключ — это вера. Вера в Бога, в Его Слово, в Его обетование. Я скажу это еще раз. Мы ведь принадлежим к тем, которые могут сказать искренне, как Павел. Не так, чтобы я уже достиг или был бы уже совершенным, но что я хочу достичь, потому что и я был достигнут Христом. Если кто-то приходит к Богу и уже все имеет, он, конечно, уйдет пустым. Но кто к Нему приходит и смиряется, я не верю, что мог бы быть такой пророк, который в присутствии Божьем не должен был бы смириться. Если я подумаю при этом о нашем брате Бранхаме, прочитайте в каждой проповеди, особенно начало, как он склоняется перед Богом и говорит: «Господь, мои грехи, мои недостатки, все это, покрой это, забери это». Каждый человек, он еще может прекрасно стоять перед другими, но когда он приходит в присутствие Божье, он склонится. Он в святости Господа должен будет воскликнуть: «Господь, выйди от меня, я человек грешный». Это должен будет сказать и самый святой, если он придет в присутствие святого. Так как мы знаем, что он освящает нас через свое слово, а именно в истине. Мы ведь приходим вместе перед Его лицом и говорим: «Господь, соверши в нас то, что Тебе угодно. Делай с нами, как Ты сказал». И уже мы можем пережить, что каждое богослужение, каждое рассмотрение слова для нас как бальзам, как духовное построение, и что мы можем получить от этого внутреннюю прибыль. «Сия есть заповедь моя вам, чтобы вы любили друг друга». Давайте будем соблюдать заповеди Господа. Многие хотят ведь соблюдать субботу и другие заповеди, которые Бог дал. И здесь прекрасные, простые заповеди. «Любите друг друга, как я заповедовал вам». Давайте будем это делать. И это я скажу еще раз в заключение. Если нам так это не удалось, и, может быть, мы больше ожидали от других, чем мы могли дать им, и это так часто и бывает, что мы всегда точно знаем, как другие должны были реагировать, какими они должны были быть, они должны были быть дружелюбными. Мы знаем совершенно точно, что все другие должны были делать, но ни минуты, ни одной мыслью мы не думаем о том, где же мы не сделали того, что Бог от нас требовал. В тот момент, когда мы стоим в присутствии Божьем, мы ведь вообще больше не видим других. Тогда мы видим себя и говорим: «Господь, это я сделал неправильно. Прости и будь милостив». Пусть Бог из нас сделает таких людей, которые от сердца желают этого, чтобы исполнять Его волю, как плодоносные ветви оставаться на Нем, на виноградной лозе, чтобы Он свой плод через нас мог принести. Ветви приносят плод виноградной лозы и свидетельствуют о той жизни, которая находится в виноградной лозе. И если мы приносим Божий плод, он не приходит от тебя и от меня. Он приходит из корней виноградной лозы Иисуса Христа нашего Господа. И тогда никто не может что-то приписывать себе. Но вся хвала и вся благодарность принадлежит нашему Богу, который так милостиво презрел на нас и в день спасения помог нам. Ему да будет слава. Аминь. Аминь. Хвала и благодарность Господу за драгоценное и святое Божье Слово, которое сегодня утром по милости досталось нам. Будем это принимать не как слово человеческое, так как это не было слово человека, но это было слово нашего Господа. И за это мы можем только принести честь и славу и поклонение нашему Богу в это последнее и серьезное время. Мы так благодарны Богу, что мы можем иметь Его Слово. Мне все, каждый пункт стал настолько важным, который был затронут, таким могущественным стал в моем сердце. И когда было сказано, что за мысли мы имеем, какие мысли имел о нас наш Господь, мысли мира. О, я подумал, какие мысли должен я иметь? Какие мысли ты должен иметь? Мысли мира мы должны иметь. Это возлюбленные мысли Божьи. Как чудесно! О, можно было бы каждый пункт еще раз повторить, потому что они такие драгоценные. Давайте, возлюбленные, будем благодарны за услышанное слово также сегодня утром. Бог такой чудесный. Пусть Он благословит нас. Я думаю, мы сегодня утром все настроены нашему Богу принести поклонение в этот утренний час. Давайте встанем, и каждый, кто чувствует побуждение, пусть помолится и поблагодарит Бога. Верный Бог, мы благодарим Тебя еще раз вместе за это утро, за Твое Слово, за часы милости, где Ты еще говоришь к нам: «Господь, приготовь нас, сделай нас готовыми, даруй милости, о Боже, и оживи все Твое дело». Господь, мы благодарим Тебя также за всех братьев, за всех сестер на востоке или на западе, на юге или на севере, о Боже, мой Бог, мы благодарим Тебя, что Ты избрал себе народ, о Господь, который будет слушать Твое Слово и которые будут принимать послание, которое Ты послал на это время. Прими честь, прими восхваление и поклонение. Верный Бог, пусть Твое Слово пребывает в нас, которое Ты в Твои дни провозгласил. Сегодня Ты провозгласил его в нашей среде. Это заповедь моя вам, чтобы вы любили друг друга. Господь, мой Бог, даруй милости, о Господь, чтобы мы не только говорили языком, пусть это будет на деле и в истине в нас. О Господь, слава и честь, хвала и поклонение, о Боже, да будет Твоему чудному и прекрасному имени Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь.